В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. Не знаю, как у вас, но когда я читаю в Евангелии о чудесах, которые совершал Иисус Христос во время Его жизни на земле, у меня нет-нет, да и вырывается вопрос мольба Господу. Будучи на земле, Ты исцелял всех больных, которые обращались к Тебе. Ты изгонял бесов, давал прозрение слепым. Слово Твое говорит, что Ты вчера и сегодня вовеки тот же, что сила Твоя не сократилась, чтобы спасать. Почему же так мало подобных проявлений мы видим сегодня? Вокруг нас столько больных, людей, попавших в различные зависимости. О них молятся, просят избавления, но так мало видно реальных изменений. В чем проблема? В нашем маловерии? Или Ты отвернул от нас свое светлое лицо из-за наших беззаконий и отступлений? Думаю, что таким вопросом мучаюсь не только я, но и многие другие, особенно те, чьи дети, внуки, родственники погибают, уходят в мир, несмотря на все наши усилия и молитвы. Вот поэтому меня так заинтересовало и воодушевило свидетельство сотрудницы реабилитационного центра «Новая жизнь». Эта сестра недавно посетила церковь на Виллоу-стрит в Сакраменто, там, где пастором служит Игорь Антонович Верстак. Послушайте это свидетельство, и во второй его части я немного больше расскажу об этом реабилитационном центре, о его основателе и о филиалах этого центра в Америке.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая возлюбленная Церковь Божья. Ни для кого не секрет сегодня, что, наверное, дьявол объявил просто войну нашим с вами детям, нашей молодежи, и это алкоголь, и наркотики. И так как он был когда-то Люцифером, ангелом света, он преподносит этот грех очень красиво обернутый, блестящий. Никто не пугается. И, к сожалению, это такая непопулярная тема, что о ней мало говорят и с родителями, и мало говорят в церкви. И поэтому наши с вами дети черпают информацию из интернета, от своих друзей в школе. И, к сожалению, эта информация зачастую ложь, потому что в интернете вот так, правда, и все остальное ложь. И очень многие дети попадаются в эти капканы. И у нас в Миссури где-то 2/3 – это дети верующих родителей. Не потому что церкви плохие, не потому что родители плохие, а просто потому что дьявол сумел их обмануть. Они не имели нужной информации. И вы знаете, в жизни я уже 23 года работаю в служении реабилитации наркоалкозависимых, и перед моими глазами прошло больше 8 тысяч изломанных и искалеченных жизней молодых девчонок и парней. И все они похожи, как две капли воды одна на другую. У всех все начиналось одинаково. Единственное, что закончилось по-разному. И вот таких, как я, которые могут много лет, употребляя наркотики, потом прийти к Господу, оставить все это и потом еще свидетельствовать о великих чудесах Божьих, которых Он совершил в жизни, потому что большая часть моих знакомых и тех, с кем я употребляла, они сегодня в аду. Я родилась в прекрасной семье, и мои родители очень любили меня. И с первого класса я занималась музыкой, спортом, плаванием. Мне везде говорили, что у меня будет прекрасное будущее. И единственное, что мне не хватало, это друзей. Я была очень хорошей девочкой, я была послушной, отличницей. Меня очень любили преподаватели, но вот таких детей в России не любят сверстники. И поэтому меня часто дразнили надо мной, издевались, иногда даже били. И больше всего на свете я мечтала о друзьях. Поэтому в 5 классе, когда я выполнила норматив мастера спорта, мне предложили перейти в школу-интернат спортивного профиля, чтобы готовиться к Олимпиаде 80. И я с удовольствием согласилась. Но для себя я решила, что в эту школу я приду, и я буду такой, как все. Я больше не буду белой вороной. И на первой школьной дискотеке ко мне подошли старшие ребята и спросили, куришь, пьешь? Я говорю, нет. Они говорят, ничего страшного, научим. И вот так я попробовала свой первый бокал шампанского и выкурила первую сигарету. И знаете, мне не понравилось. Меня тошнило, у меня кружилась голова. Но я приняла для себя решение, что я буду это делать, потому что меня приняли в компанию. И как я думала, у меня появились друзья. Но я тогда не понимала, что с этого первого бокала шампанского и с этой первой сигареты началась моя 14-летняя дорога в ад. И что душа человеческая, она как преисподняя, она все время расширяется, и человеку всегда мало. И скоро мне стало не хватать моих друзей, этих сигарет, шампанского, и я познакомилась с другой компанией. И мне предложили покурить веселую сигарету. Я покурила, Но я даже представить не могла, что это наркотики. Потому что тогда считалось, что в нашем великом Советском Союзе ни наркомании, ни наркотиков нет. Это где-то на Диком Западе, а у нас все тихо и спокойно. И это была абсолютная ложь. Потому что немного позже эти же ребята предложили мне уколоться. И хотя мне было очень страшно, но я согласилась. Потому что, во-первых, жила по принципу, как многие молодые люди, что в жизни надо попробовать все. А во-вторых, мне просто сказали, а что ты боишься, тебе что, слабо? И я согласилась. Так прошло лето, а 1 сентября мне надо было идти в школу в 7 класс. Я утром проснулась и думала, что я заболела. Мама вызвала врача, немного позже раздался телефонный звонок, и вот эти вот так называемые новые друзья, они спросили меня, почему я не в школе. Я им объяснила, что болею, жду врача. Они сказали, ты что, ты просто наркоманка, тебе нужна очередная доза. И тогда по своей наивности я сказала, что я сейчас приеду, и вот тогда мне объяснили, что наркотики стоят денег, хотя все лето наркотики были бесплатно. Мне было 14, и у меня не было денег, но я знала, чем зарабатывают девочки из нашей компании, я позвонила одной из них и попросила в долг. Она сказала, да, без проблем, только вечером вместе отработаем. И знаете, как любая девочка в 14, я мечтала. Я мечтала, что у меня будет любимый муж, что у меня будет много детишек, прекрасная семья. У меня был пример прекрасной семьи перед глазами. Моя мама с папой не только никогда не пили, не курили, они даже никогда не ссорились. И я хотела иметь такую же семью. А вместо этого мне пришлось начать торговать с собой, чтобы просто зарабатывать на дозу, чтобы ходить в школу. Я никому не могла сказать, что со мной происходит. Прошли несколько лет, и дьяволы, наркотики, они уничтожили мою внешность, меня перестали покупать, я нашла другую компанию, это были воры. И мы воровали где придется и что придется, и я ненавидела всю свою жизнь. Я начала обращаться, тогда были очень популярны всякие экстрасенсы, кодировщики, в общем, шептуны и гадатели. И чем больше я к ним обращалась, тем страшнее становилась моя жизнь. Когда мне исполнилось 18, этих воров посадили, и я вынуждена была прийти к своей маме и рассказать обо всем кошмаре, который происходит в моей жизни. Для нее это был ужасный шок. Она, во-первых, не могла представить, что это произошло в нашей стране. И тем более она не могла представить, что это произошло с ее единственной любимой дочерью, в которую она с самого детства пыталась вложить все только самое лучшее и самое прекрасное. И она начала обращаться в разные клиники тогда еще города Ленинграда и просить, чтобы врачи помогли мне. И вы знаете, врачам очень успешно удавалось освободить мое физическое тело. Но никто не мог освободить моей души. Внутри моей души была огромная зияющая пустота, которая была наполнена болью, и эту боль могла успокоить только очередная доза. И поэтому в первый день, выходя из самых разных клиник, дорогих и бесплатных, и долгосрочных и краткосрочных, я опять начинала все сначала. Прошло несколько лет, и я решила, что если я рожу ребенка, то он точно остановит меня. И в 23 года, уже будучи наркоманкой с 9-летним стажем, я родила мальчика, и мой сын родился наркоманом на ломках. Врачи боролись за его жизнь, они снижали ему дозу наркотика, чтобы он не умер. И когда угроза смерти миновала, нас выписали. И я на самом деле была счастливой мамой. Я думала, я победила. Теперь я отдам ему всю свою жизнь, всю свою любовь и все свое время. Но я очень ошибалась. Очень скоро я поняла, что вот эта боль и пустота в моей душе, они намного сильнее той любви, которую я испытываю к сыну. И я оставила своего 8-месячного сына маме, а сама опять ушла ходить своими путями. Через 2 года уже в Санкт-Петербурге правительство решило расправиться с наркоманами таким образом, что в одну из составных частей наркотика был добавлен яд. И нас тогда в больницу только по официальной статистике попало более 600 человек. И все умерли. Я сегодня стою перед вами, осталась жива только потому, что дома моя мама и мой 2-летний сын. Они стояли на коленях, и они молились и просили Бога Всемогущего, чтобы Он помиловал меня. И Он ответил на их молитву, Он помиловал меня. Через некоторое время меня выписали, но с диагнозом рак крови. На 3-е сутки в больнице у меня была клиническая смерть, и я четко знаю то место, в которое я попадала. Поэтому, когда медсестра приходила ко мне домой делать мне уколы, витамины, чтобы поддержать мое здоровье, мне, когда она подносила шприц, у меня внутри все холодело от ужаса, я знала четко, для меня шприц – это смерть. Но даже вот такой панический страх перед смертью удержал меня недолго, и я опять начала употреблять. Через 2 года я поняла, что я умираю, потому что я стала весить 40 килограмм. У меня открылись все кровотечения, которые только могут быть у человека. Лопались вены внутри тела, и ни одна ранка, даже укол от иголки, не заживала, превращался в язву. И я пригласила врачей, которые уже много лет пытались помочь мне бросить наркотики, и попросила, чтобы они помогли мне последний раз. Они обследовали меня и сказали, «Оля, ты не выдержишь медикаментов, которые мы тебе обычно даем. Ты не выдержишь вот этой ломки, агонии, абстиненции, которая сопровождает каждого наркомана после резкой отмены. Тебе вообще жить осталось максимум 2 месяца. Не мучай ни себя, ни других. Доколись и умри». Вот это был человеческий приговор. И единственный, кто продолжал надеяться, молиться и стучать во все двери, это была моя мама. И однажды на пороге моего дома появились люди. Это был Сергей Мативасян и его команда. Это было тюремное служение одной из церквей. И они пришли ко мне уже поздно вечером, уставшие после тюрем, и стали говорить мне о том, что есть Бог, который любит меня, который может изменить мою жизнь, который может помочь мне, и у него есть для меня прекрасное будущее. Вы знаете, я не верила ни одному их слову. Я думала, ну как Бог может любить меня? Меня все ненавидят, со мной осталась только мама. О каком прекрасном будущем они говорят, если врачи вынесли свой приговор, 2 месяца, смерть, все, конец. Но слава Богу, что в их сердцах горело слово, которое написано в притчах, это 24 глава, 11 стих. Там написано: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» И потому что они четко знали, что только Иисус может, придя в мою жизнь, сделать что-то в ней. Только Он может навести порядок, может, если захочет, исцелить, если захочет, освободить. Самое главное, что Он может спасти мою бессмертную душу. И поэтому они каждый день очень настойчиво, не надеясь на то, что произойдут какие-то чудеса, они просто приходили ко мне домой, и они молились за меня, они говорили мне о любви Божией, играли с моим ребенком, утешали мою маму, которая все время плакала, убирались в квартире и просто были рядом со мной. И буквально вколачивали надежду в мою голову. И однажды я решила, что я все-таки поеду в церковь. Мама привезла меня на такси, потому что я была лежачая, больная. Это была большая церковь, и я легла в углу церкви на полу, а мама ушла на первые ряды, потому что она знала, что пройдет 5 минут, я начну плакать и проситься домой. Служение было длинным, и я не уехала только потому, что у меня не было сил даже встать. И я лежала в углу церкви на полу и просто говорила Господу: «Бог, если Ты есть, если Ты такой, как о Тебе говорили эти люди, если Ты на самом деле что-то можешь сделать с моей жизнью, сделай, что хочешь, потому что я не могу и не хочу так больше жить». И в конце служения, когда пастор сказал: «Все, кто хотят отдать жизнь Иисусу, выходите вперед», я попросила, чтобы ребята из тюремного служения помогли мне выйти. Они вели меня по проходу, а я шла и просто продолжала плакать и кричать: «Бог, если Ты есть, забери мою жизнь». И знаете, я думала, Он заберет ее, и на этом кончатся мои мучения и страдания. Но у Господа были совершенно другие планы на мою жизнь, и этот крик о помощи прозвучал уже больше, чем 24 года тому назад. И с этого момента в моей жизни начали происходить великие чудеса Божьи. И первое чудо было то, что церковь помолилась за меня, а потом ко мне стали подходить люди, и, знаете, они обнимали меня и поздравляли меня. И я впервые видела столько людей, которые смотрят на меня счастливыми, радостными, искренними глазами, и они обнимали меня, они не брезговали мной. Уже много лет люди, которые встречали меня на улице, они вообще переходили на другую сторону, потому что я была похожа на ходячий труп. Но эти люди, я видела, что они любят меня, по-настоящему любят. Домой я ехала на общественном транспорте, и знаете, кто жил раньше? Там, в России, в Украине, неважно. Вы помните, что август, жара, там негде сидеть, нечем дышать, пахнет бензином, там нормальному человеку может стать плохо. Но у меня были силы, я 40 минут стояла на своих ногах. Когда я приехала домой, я знала, что сейчас начнется вот эта ужасная ломка, агония, абстиненция, которая сопровождает каждого наркомана после резкой отмены, и о чем врачи сказали: даже не мучайся, не переживешь. И я очень боялась этого. Но наш Бог, который взял на себя все наши немощи и понес все наши болезни, Он забрал весь этот кошмар, всю эту боль, пустоту моего сердца и все, что вновь заставляло меня начинать сначала, Он забрал все это на крест. И я чувствовала себя вообще совершенно нормальным человеком. Моим естественным желанием было пойти учиться в библейскую школу, потому что я хотела знать как можно больше о том, кто пришел в мою жизнь. Я хотела знать, что Он хочет от меня, но самое главное, чем я могу отблагодарить Его. Вы знаете, библейская школа для меня была очень тяжелым таким серьезным испытанием, потому что мой мозг не воспринимал то, что там говорили, много новых слов, какие-то притчи, какие-то прообразы, еще что-то. И мне было очень тяжело. И ко мне прикрепили старшего брата Александра со 2-го курса. И он после библейской школы переводил мне буквально с русского на русский. Он объяснял мне священные писания, волю Божью, помогал мне молиться, обучал меня всему. И, вы знаете, он получил как бы слово такое из Библии, что «кто не работает, тот не ешь». Так ему открылась Библия. Он сказал это мне, и я 40-килограммовая, больная, раковая. Я вместе с ним ходила работать, и мы таскали тяжелые бетоны с сосисками, с кетчупом, с хлебом и кормили людей, которые торговали в ларьках. Но я готова была ползти, лишь бы исполнять волю Божью. После этого он шел в городской наркологический диспансер и там проповедовал нарко- и алкозависимым, таким же, как только что была я. И очень простым человеческим доступным языком он просто говорил: о любви, о милости, о прощении, о спасении, о свободе. И я в конце могла сказать: да, послушайте его, он всю правду говорит. Это только что произошло со мной, это может произойти и с вами. И вот так, слава Богу, получилось, что с первых дней своего покаяния я попала в служение реабилитации нарко- и алкозависимых, в котором нахожусь и по сей день, и я за это очень благодарна Господу. За месяц я поправилась на 28 килограмм, и мои настоящие новые друзья – это студенты библейской школы, братья и сестры из церкви. Они сказали: Оля, сдай кровь, раковые больные так не поправляются. И я, когда второй раз уже получала ответ, врачи собрали консилиум, долго извинялись передо мной, а потом сказали, что: вы знаете, 2 года мы вас держали в таком страхе, простите нас, пожалуйста, за это, потому что был поставлен ошибочный диагноз, ваша кровь абсолютно чистая. Вы можете представить, что со мной произошло? Я, конечно, была, я настолько была счастлива, я начала им очень эмоционально говорить, что это Иисус, который пришел в мою жизнь, что Он не только исцелил меня от рака, Он освободил меня от наркотиков, Он убрал пустоту из моего сердца, Он вообще сделал меня новым творением во Христе Иисусе. В общем, я им пыталась за 5 минут рассказать все, что узнала за месяц в библейской школе. И они очень скептически смотрели на меня, потом сказали, что, знаете, у вас с кровью нет проблем. Но вот там напротив есть диспансер, вам там с головой точно могут помочь. Но мы с вами знаем, что это великий чудный Бог, который приходит, и на руинах Он строит все новое, делает, восстанавливает жизни. Через некоторое время Бог восстановил мою внешность, и я вышла замуж вот за этого своего старшего. И вы можете сказать: ну какое чудо, все женщины замуж выходят. Для меня это чудо. Я не надеялась даже жить, не то что иметь семью. И вы знаете, это тот человек, о котором я мечтала, и 14 лет. Бог видел меня тогда, и Он знал, что я пойду этим ужасным, безбожным путем. Но Он помнил, представляете, мечты и желания моего сердца, потому что сегодня мы с мужем имеем одни мысли, одно сердце, одно служение, и у нас есть неиссякаемый источник любви, и я очень благодарна Господу за это, что Он исполнил мое детское желание. Слава Богу, и моему сыну сегодня только по милости Божией 28 лет, и только по милости Божией у него нет никаких последствий, которые должны были оставить наркотики. Это милость Божья и к нему, и я благодарю Бога за это. Мы взяли еще 2 мальчиков, усыновили, их родители алкоголики, и мы прекрасно понимаем, что они не могут воспитать своих детей, и Бог дал нам силы, возможности воспитать их, вырастить. Сегодня это взрослые мужчины, им 31 и 33 года, и слава Богу и за это. А мы с мужем продолжаем трудиться в реабилитационном центре для нарко- и алкозависимых, и центр существует уже 23 года в России, 11 лет в Миссури центру, вы знаете. И я хочу рассказать вам последнюю, как бы, победу Божью, которую он одержал в Миссури. 2 с небольшим года назад мы купили прекрасную землю в Неваде, это 400 акров земли, и мы посадили там траву, альфа-альфа, и поставили бычков и коров, чтобы они рожали наших бычков. Мы думали, что там будет мясной бизнес, и как бы своя трава, все замечательно, у нас там оазис, ну как бы река течет, поэтому все можно делать. Так как центр наш бесплатный, и работники все волонтеры, поэтому мы вынуждены много работать для того, чтобы покрывать все наши биллы, все, что нам необходимо, чтобы кормить людей, которые приезжают на реабилитацию. И мы все вместе работаем, и реабилитанты, и служители. И представляете, когда мы все это купили, посадили уже, купили животных, и вдруг мы узнаем, что, оказывается, в нашем каунте запрещена реабилитация нарко- и алкозависимых и запрещено строительство здания больше, чем на 1 семью. Ну, мы, конечно, очень растерялись, потому что думали: ну как же так, ну везде можно, а тут нельзя, именно здесь, где мы купили. Мы помолились, и наш Сергей Матевосян, руководитель, пошел к самому главному в Кяунте. Он рассказал ему о всех чудесах Божьих, которые Бог делал и делает там, в России, что у нас там 2 большие площадки, 250 человек единовременно проходят реабилитацию. Мы себя сами обеспечиваем, помогаем другим людям и христианским приютам, и домам для бездомных детей, и много кому помогаем. И что мы хотим, чтобы здесь было так же. И у нас уже есть центр в Миссури, где получили спасение много людей, которые вернулись в свои города, вернулись в свои дома, в свои церкви, обрели свои церкви, те, кто пришли к нам неверующими, и что эти стали нормальные, законопослушные граждане. И он подумал и сказал: да, вы делаете дело Божье, я помогу вам. И вы знаете, мы 8 месяцев собирали всякие документы, а он собирал собрания с людьми этого каунти, объяснял им, насколько важна эта работа, насколько наркомания, алкоголизм захлестнули Америку всю целиком, что легализованы наркотики, он тоже против этого, и он много очень говорил с людьми, и Господь одержал очередную победу. Был изменен закон нашего каунти. Нам разрешили, во-первых, реабилитацию нарко- и алкозависимых, но сначала мы должны построить здание на 27 человек, и нам тоже на это дали разрешение. Поэтому слава Богу за его великие чудные победы, потому что очень много людей, которые вот так же, как я, не имеют надежды и где-то находятся в своих грехах, и знаете, им очень тяжело пересечь порог церкви, потому что они считают себя никому не нужными, никчемными, падшими, отвергнутыми и так далее. И если ваши сердца расположены помогать вот таким людям, помочь нашему служению, то я привезла сегодня с собой этот труд наших ребят. Так я вам сказала, что мы много трудимся. И вот они, некоторые впервые начали работать своими руками, потому что до сегодня сидели на шее у родителей, но сейчас они работают сами, они делают футболки. И Ханиби у нас своя, поэтому я привезла маленькие баночки меда. Там пока 32 улика, это начало, но это начало. Мы будем развивать нашу пасеку, мы будем развивать нашу ти-шерт, у нас есть автошоп. Мы берем констракшены, мы делаем клининги, мы ничем не брезгуем, чтобы заработать для того, чтобы люди могли проходить реабилитацию бесплатно. И также у меня есть с собой письма партнеров. Если кто-то хочет быть постоянным партнером нашего служения, вы можете взять у меня эти письма, неважно какого проекта, нового Невады или Миссури, который уже действует 11 лет, и помогать нам, молитвенно помогать, присылать людей, распространять информацию, финансово помогать. Там есть много вариантов, как вы можете быть с нами. И также я приглашаю всех в гости в Неваду, потому что там нужны молодые сильные руки. Я приглашаю молодежь, чтобы вы созвонились с нашим руководителем и приехали. Там найдется работа каждому человеку, потому что мы начинаем вот это строительство здания на 27 человек. Молитесь за нас, не забывайте нас, а мы молимся за вас. Благословений.
Да, Бог делает невероятные вещи сегодня. Слава Ему. После первой передачи ко мне поступил запрос о том, где здесь, в Америке, можно получить помощь в освобождении от зависимостей. Таких мест есть немало, но важно выбрать из них те, где действует действительно на основании Слова Божьего. В последующих передачах я постараюсь рассказать о некоторых таких реабилитационных центрах, в том числе и более подробно о центре «Новая жизнь». Мы планируем также еще одну передачу с Ольгой Мельничук, свидетельство которой вы только что прослушали, а также свидетельство молодого человека, которому помог освободиться от зависимости, американский пастор, недалеко от Сакраменто. Пастор этот посвятил жизнь свою служению погибающим людям. Пока же я хочу дать вам контактную информацию Центра «Новая жизнь» и сказать в нескольких словах, как туда можно попасть на реабилитацию. Основной американский реабилитационный центр «Новой жизни» находится в штате Миссури, город Кабул. У центра есть веб-сайт, на котором представлена подробная информация о программе, об условиях поступления на реабилитацию. Адрес веб-сайта очень простой – nlusa.org. Телефоны для связи 417-967-1155 и второй телефон 417-967-0566. Повторю телефоны на случай, если вы не успели записать. 417-967-1155 и второй телефон 417-967-0566. Чтобы попасть в этот центр на реабилитацию, нужно пройти телефонное интервью. Пребывание в центре бесплатно. Этот центр существует за счет самообеспечения и пожертвований, поэтому если вы захотите им чем-то помочь, это можно сделать через их веб-сайт, адрес которого nlusa.org. Если вы пропустили передачу с началом свидетельства Ольги Мельничук, вы можете найти ее на веб-сайте объединения в разделе «Ресурсы» радиопередачи объединения. Слушайте продолжение этого цикла передач в последующие дни. Программу подготовила Ольга Витисова. звоните по телефону мне 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Помоги мне, Господи, помоги. Без Тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи.